Ханука самая ходы, что я должна сказать, что когда Галит сообщила мне тему, то она может засвидетельствовать, что я не думала даже 30 секунд. И в моей жизни было очень много совершенно замечательных людей, которым я очень благодарна, благодаря которым я очень счастлива, я очень многому научилась. Но человек, о котором я буду говорить сегодня, это просто мой второй отец, хотя личных разговоров с ним у меня было не очень много, их могу пересчитать на пальцах одной руки. Я приехала в Израиль в 15 лет. И я думаю, что любой из наших слушательниц знаком вопрос, куда же отправить ребенка учиться, так как ты совершенно не понимаешь местную обстановку. И так как в такой же ситуации были и мои родители, то после 2 месяцев ульпана для школьников, которого сегодня не существует вообще нигде, а в те времена на мое счастье существовал, так что какой-то базисный иврит у меня уже был, возник этот вопрос, куда идти учиться. И теперь я должна сказать, что это просто поразительно. И, значит, почему я не пошла в Бейт Яаков, насколько мои родители еще не были знакомы с страной, когда они услышали, что Бейт Яаков в те годы, все Бейт Яаков не давали аттестат зрелости, то возник вопрос, как же я потом смогу в Иерусалимский университет поступать, так? Вот. Так, значит, поэтому Бейт Яаков был отброшен. Я не буду говорить о том, что через 3 года, когда я уже должна была куда-то поступать, папа уже 2,5 года работал в Иерусалимском университете, и о таком учебном заведении даже речь не могла быть для меня религиозной. 18-летней девушке тогда, в том смысле, что папа с мамой боялись, насколько я смогу духовно удержаться. Доброе утро, Рабанит, это. Но, значит, тогда это отсутствие аттестата зрелости было решающим соображением. И так как мы пришли к такому выводу, нужно было искать школу дальше. Теперь я могу сказать, и могу сказать это многим родителям, что очень часто бывает, что дети еще не созрели для обучения в настолько религиозной школе. И иногда перебор хуже, чем недобор. Мне я тогда явно не годилась студентке Бейт Яакова, но это я поняла через много-много лет. Короче, мой дядя, муж папиной сестры, сказал, что его 2 сестры учились в прекрасной школе. Тогда это говорили на севере страны по отношению к Иерусалиму. Понятно, что это никак не север страны, 9 километров от Хадеры, Ульпана Кфар Пинес. И там есть совершенно замечательный директор, благодаря которому любой девочке в этой школе дадут все, что нужно с духовной точки зрения, с точки зрения образования. Короче, он очень советует, и его семья была важной семьей раббаним. Они сделают протекцию, чтобы я туда смогла поступить. Браво! Что может быть лучше? Опять какой-то анекдот. Я не знаю, почему спутали дату, на которую он сказал приехать на интервью, но почему-то приехали уже, когда учебный год начался. Причем меня привезли не родители, которые тоже были, как всякие олим хадашим, заняты сверхголовой, а моя бабушка, которая к тому времени уже 6 лет жила в Израиле, и вообще кто про нее что-то захочет, может послушать историю моей семьи, я там про нее много рассказываю. Но мы приезжаем. Оказывается, уже начались занятия, учебный день, и, значит, кто-то бежит из секретариата сказать, что тут привезли новую девочку, и выходит. Теперь мне сказали, что там будет Рав Баран, моего директора Зехер Цадик Левраха, звали Рав Авраам. Ну, даже я после 4-5 месяцев в Израиле представление, как выглядит раввин, я имела. Вместо этого выходит, вообразите себе, вот все, кто в детстве книжку «Пиноккио» читали, только нос немножко укоротите, выходит взрослая вариация «Пиноккио». Что-то очень длинное, очень худое, с длинными руками и ногами, которые двигаются примерно как у Пиноккио, с черной кипой на лысине и в оранжевой рубашке с коротким рукавом. И смотрит на меня и говорит: «Ну хорошо, я посреди урока, идем в класс». Заводит меня в класс, садится на свое место, не на стуле, а на столе, сидит, махает ногами и ведет беседу с девочками. Девочки очень оживленно отвечают, а пока что он меня представляет, не поговорив со мной ни единого слова. Тут наша будущая ученица, она из Советского Союза. «Как тебя зовут?» Проверяет, насколько я могу говорить. Я отвечаю: «Ну, все, девочки, поехали, урок длится дальше». После этого... Выходит... На переменке выходит из класса, выводят и меня. Не за ручку, конечно, но... И говорит моей бабушке, которая сидит и ожидает в секретариате: «Слушайте, я смотрел, как она одета. У нас тут все-таки очень мизрахистская школа. Вы не думаете, что девочке Бет Яков будет лучше?» А на что моя бабушка отвечает, что мы все обдумали и приняли решение. Когда моя бабушка так отвечает, то спорить дальше невозможно. И, значит, я еду домой, а я сама решила из-за Ульпана, в котором я находилась эти 2 месяца, он был в очень таком суперрелигиозном месте, что я меняю одежду, надо же быть как все. Я не могу сказать, что я прониклась какими-то идеями скромности или что. И я приезжаю домой и пытаюсь сделать финт. Значит, и маме говорю: мам, ты знаешь, там все девочки одеваются совершенно по-другому. А у меня еще весь мой советский комплект полностью в порядке. А я ходила с юбкой выше колена и с коротким рукавом. На что моя мама, зихрона ли враха, честь ей хвала, смотрит на меня и говорит: моя милая, никто тебя не просил менять твою одежду. Ты что, думаешь, ты теперь будешь всегда, как хамелеон, подстраиваться под других? Нет, моя милая, ты себе это выбрала, так ты и будешь ходить. И никаких разговоров о том, что можно вернуться к моему советскому гардеробу, никто не допустил. Что меня сразу поставило в весьма определенную позицию, за что я маме бесконечно благодарна, потому что с девочками, которые были, скажем так, почти нерелигиозны на том этапе, не как выпускницы, это я буду дальше говорить, у них вообще со мной никакого контакта не было. Я с самого начала оказалась на автомате в группе самых религиозных девочек, которые, я про себя честно должна сказать, на том этапе этого еще совсем не было. Короче, я вернулась за вещами, приехала на следующий день и начала в этой школе свою учебу. И вот теперь я должна рассказать, кто же был мой директор. И тогда можно будет дальше говорить про то, как он повлиял на мою жизнь. Он был потомком одной из самых знаменитых семей в Иерусалиме, те, которые про себя говорят Ярушалмим, седьмое или восьмое поколение в стране. Его пра-пра-пра были из создателей квартала Мэ-Шарим в Иерусалиме. В детстве он учился в Талмуд Тора Эц Хаим, и один из его учителей, не один из его учителей, его машгиах, как и других детей в Эц Хаим, был Ребарье Левин Зацал, величайший праведник. И вот он сам про себя рассказывал историю, которую мы наизусть знали. Как он, как маленький, вечно голодный мальчик в Иерусалиме, даже, значит, обед там это было основное, что они ели в те годы. Им в какой-то день на обед сделали шоколадный пудинг. А он обожал это лакомство. И залез в очередь по второму разу. И на него накричали при всех, как он смеет, и что, какое, что он за ребенок, как можно быть таким жадным за счет товарищей. И оскорбленный, он толкнул эту миску с пудингом, и она упала, и часть пудинга пролилась. Он убежал домой со слезами, на утро нечего делать, надо опять идти в Талмуд Тора, и он думает, что это будет конец света, и его вызывает к себе его машгиах Ребарье Левин. А он сидел, у него был такой уголочек под лестницей, так, и он его зовет туда, и Маленький Аврумий ждет, что его сейчас сотрут с лица земли. Вместо этого рыбарь Левин ему говорит: «Я понял, что ты очень-очень любишь шоколадный пудинг». Он ему отвечает: «Да, так я вот тут, я тоже очень-очень люблю. Я для нас обоих тут припас миску. Садись и будем его кушать». И вот, говорят, я сидел, мы ели эту миску пудинга вместе, и в тот момент я себе пообещал, что я стану учителем, который будет думать о душе своих учеников. Это рассказ, который он нам сам про себя рассказывал многократно. И дальше он учился в Бнейбраке в Ешиват Слободка. Слободка – это одна из ешивот того, что называют моральной системой, ешивот мусар. Но если в очень многих ешивах мусар построен на том, что ты плохой и должен себя исправлять, в Ешиват Слободка подход был такой: ты очень хороший, и ты, для тебя создан мир, и поэтому ты должен быть еще лучше и стараться быть еще лучше, поскольку ты вот... Ты потомок Авраама Авину, ты потомок великих людей, у тебя колоссальный потенциал, его надо использовать. Оттуда он на несколько лет уехал в Штаты, учился в ешиве Рава Ицхака Гутнера, Зехер Цадих Квекадош Левраха, который в Америке был основателем ешив по системе мусар. И тоже вот с этим подходом гадлута адам, величина человека. И всю жизнь он даже никогда не говорил: «Мой...» Никогда в жизни не называл своего учителя по имени. Не, он говорил: «Мой рав». Я только в очень взрослом возрасте узнала, кто же был его рав, потому что это говорилось с таким трепетом, как не каждый хасид говорит. И мы слышали очень много высказываний: «Мой рав говорил». И вот потом, там он женился на девушке-американке, причем и про свою свадьбу он рассказывал нам очень интересную историю, что он обладал совершенно необыкновенной музыкальностью. И когда он пришел к ним в дом, он увидел пианино и на слух начал что-то играть. А она вышла, она, как всякая девушка, чуть-чуть опаздывала, смотрит на него и говорит: «Ой, я даже не знала, что в ешивах обучают играть на фортепиано. Как вы замечательно играете!» «Да, — говорит, — у нас в ешиве мы только, говорит, сидели и на пианино играли». Так вот, так началось их знакомство. И я не знаю, как ему предложили стать директором женской школы, но это именно то, что произошло. В 30 с небольшим лет он приехал с 5 маленькими детьми в Израиль в качестве директора женской школы. Вот теперь директором женской школы он был почти 30 лет, как говорила его жена, когда мы его все оплакивали после его ухода. Никаких шабатоним, никаких перерывов, никаких. 30 лет он посвятил себя воспитанию молодых девушек. Окей, и вот я оказываюсь в этой школе. Значит, первый мой шок от этой школы. Обеденный перерыв. Мне все девочки говорят в общежитии, в комнате, в которой я оказалась, сейчас надо лечь и отдыхать. Я говорю, а если мне надо сделать там всякие вещи? А мне говорят, это не сейчас, это час отдыха. Это мешает окружающим отдыхать. Либо возьми книжку, читай, либо просто поспи. Я говорю, а кто будет знать, если я делала что-то другое? А мне отвечают, а в нашей школе никто не проверяет. Есть правила, которые все соблюдают. И вот правило, что в обед надо отдыхать. Странное место, где никто ничего не проверяет, но все надо соблюдать. Прошу помнить, что вокруг меня 15-летние. Так вот, школа была построена, правда, это уже до него, на принципе мифханей кавод, почетные экзамены. То есть никто из учителей не приезжал на контрольные, а контрольная выдавалась, и ученицы сидели и писали ее сами в классе. То есть никто не списывал. И это было настолько известно, что школа имела право так делать экзамены на аттестат зрелости. И по сегодняшний, я не знаю, что сегодня в Ульпане Кфарпинас, потому что он оттуда ушел с годами, но в Ульпане на его имя по сегодняшний день они делают мифханей кавод, без надсмотрщиков, без проверяющих и так далее. Потом, кстати, в мое время также было в Михлале Байтваган. Я надеюсь, что так и осталось, но когда я попала в обычные высшие учебные заведения, и я видела, как нас проверяли и, простите, шмонили, так то, конечно, для меня после тех мест, в которых я в Израиле училась, впечатление было совершенно диким. Так вот, все было построено на атмосфере абсолютного доверия к девочкам. Причем, как говорил сам Рав Баран, в этой школе было одно единственное наказание. Если кто-то несколько раз очень грубо нарушал доверие и на этом попадался, на обманах систематически, она просто должна была уйти из школы. Он говорил, я не могу воспитывать людей, которые не доросли до того, чтобы им доверяли. Это не делалось с первым нарушением. Но если на тебя атмосфера доверия не влияет, то, видимо, в таком месте ты учиться не можешь. Теперь так как я хочу говорить про Рава Багарана, не про себя, я не буду описывать грустную эпопею своей абсорбции в первые месяцы в этой школе. Я оказалась единственная из России в школе, в которой было 300 израильтянок. Даже словаря иврита русского у меня не было, что, кстати, очень помогало быстро учить язык, понимать его и так далее. Но дело было не в языке, а в колоссальной разнице в ментальности. И я себя чувствовала очень-очень одиноко. Рассказывать это родителям дома, когда я ездила на шабаты, я не хотела, потому что им хватало своих забот с их обзором. Все-таки это первые полгода, что мы в стране. Но мне было все хуже и хуже. И когда-то, потом она была моя самая близкая подруга, не только была, мы перенесли нашу дружбу на 50, сейчас уже 50 лет, так? Причем мы принадлежим к совершенно разным кругам религиозного общества. И мой муж, хасидский вождь Штраймл, очень интересно выглядел в их синагоге с большими белыми вязаными кипами. И ее муж с его кипой тоже выглядел довольно странно в нашей хасидской синагоге, но мы дружили с семьями, ездили друг к другу и остались близкими подругами. Но это все было потом. А тогда она сказала про меня, что в нашей комнате было 6 девочек и образовалось 3 группы, одна из двух, другая из 3, а третья из 5. Теперь, если вы все умеете считать, то объясните мне, как получается 6 таким образом. А говорит, все просто. Ты была с 4 стенами. То есть я себя чувствовала, причем в первый же день, что я приехала, или на второй день, я уже не помню, девочки собрались, попросили меня рассказать про жизнь в Советском Союзе. И их непонимание было абсолютным. С другой стороны, так сказать, как назывались тогда евреи Советского Союза, Яадут Адмама, еврейство тишины, я для них была таким антропологическим представителем этого еврейства. Мне даже кто-то сказал, что вся грусть советского еврейства видна в моих глазах. А мне очень хотелось быть человеком, а не представителем советского еврейства. И мне не хотелось жалости, мне хотелось дружбы, а это не получалось. И месяца через 2 я пришла к директору и говорю ему, я просто не знала, с кем поговорить, что я думала и пришла к выводу, что я должна уйти из школы, потому что я совершенно сюда не подхожу и никак не вписываюсь. И он сидит, меня очень внимательно слушает, а я продолжаю. Я думаю так, я думаю этак. Минут через 10, когда я выговорилась, он мне говорит, послушай, а нельзя сделать, чтобы ты немножко меньше думала? Он мне говорит, расслабься. Я все время смотрю, насколько ты напряжена. Я даже не замечала, что он смотрит. Так. И говорит, забудь. Я тебе не дам уйти из школы. Ты наша, ты будешь здесь, и просто попробуй. Ведь ты очень-очень взрослая. Попробуй посмотреть на девочек не как на маленьких детей, а как на своих ровесниц. Окей, это было сложно. Но я последовала его совету и начала вписываться в среду. А он, где мог, старался подчеркнуть перед девочками, чего я тогда стеснялась невероятно, насколько он меня ценит и уважает. И к концу первого года мне, в общем, у меня уже появились подруги, я себя уже чувствовала совсем по-другому, я уже действительно никуда не хотела переходить. И я, благо у меня хорошая способность к языкам, я уже начала понимать, что происходит и на уроках, и самое главное. Школа была действительно элитарной. В каком смысле элитарной? Он выбирал девочек не из самых религиозных, не из самых таких семей, а девочек очень способных и талантливых. Школа была маленькая, 8, средняя школа, 8 классов, каждый класс 35 девочек. Он говорил, что это верхний предел, меньше 300 человек. Когда он способен следить за каждой девочкой. Причем совершенно официально, без единого разговора, никакие протекции, говорилось так, что треть класса будет из очень слабых семей с религиозной точки зрения, из мест, которые почти не религиозные, а две трети класса из хороших семей, потому что тогда есть возможность, чтобы вот эта треть класса приняла хорошее влияние, а не наоборот. И обо всех этих принципах он говорил нам совершенно спокойно, не стесняясь, что его обвинят в элитаризме и так далее. Поэтому действительно то, что происходило к 12 классу, было просто невозможно узнать тех, кто пришел, по сравнению с теми, кто выходил. И это достигалось не постоянным понуканием, а наоборот. Потом мы уже поняли, что это говорилось каждому выпуску. Но я помню, как он сидел с каждым классом и говорил нам: «Девочки, только, пожалуйста, не рассказывайте другим в школе, потому что это вызывает ревность и нехорошо. Но такого набора, как в этом году, у меня никогда не было. Вы же, каждая из вас жемчужина. Благодаря вам мы не только школу поднимем на необыкновенный уровень, мы на весь Израиль, на весь еврейский народ повлияем. Запомните, я возвращу руководительницами следующего поколения из-за ваших величайших способностей». Это говорилось хотя бы раз в несколько месяцев. Это был самый страшный секрет, что мы вот такие избранные. Ну, когда мы выросли, выяснилось, что каждый класс в школе слышал вот этот вот страшный секрет. Конечно, в нашем возрасте тогда нам это даже в голову не приходило. Мы ходили ужасно гордые тем, что мы призваны быть избранными в положительном смысле. А так как мы избранные, то от нас требуется вести себя вот так, так как должны себя вести будущие представители вождей еврейского народа. Например, Мы должны одеваться скромно. Но почему мы должны одеваться скромно? Не потому, что кто-то измеряет величину, длину нашей юбки или нашего рукава, а потому, что скромно – это красиво. Это вот был главный лозунг. Цануа зе ефе. И если кто-то этого лозунга не понимал, и в глазах директора она была одета недостаточно скромно. Кстати, разговоры о скромности начинались в 11 классе, не раньше. До тех пор девочки меняли многое в одежде, смотря на старших, но только сами. А вот с 11 класса, если он видел кого-то одета недостаточно скромно, он делал пальчиком, к нему подзывал к себе пальцем и тихонечко говорил девочке на ухо два слова на идыш. У нас все сфардки знали эти два слова на идыш, я уже не говорю про ашкеназ. Сыпасничт. Это тебе не подходит. Это все, это вот выговор о скромности, за нескромность в поведении. Теперь я могу рассказать про себя, как я получила такой выговор, не за скромность. Я одевалась, как я уже сказала, с самого начала очень скромно, а за поведение. Значит, в 11 классе я как-то пришла отпрашиваться на шаббат. Теперь надо сказать, что дороги были ужасные. В саму деревню автобус ходил 2 раза в день, в какие-то утренние часы, а потом вечером. Добираться было тяжело. Но я вообще хронически опаздывала на полдня. За все годы, что я там училась, я ни одного раза вовремя не вернулась. Такого просто никогда не случилось. И никто мне слова не говорил. Но тут я прихожу просить разрешения поехать на шаббат. Он мне говорит: слушай, до Иерусалима дорога дальняя, тебе тяжело добираться туда и добираться обратно. Поедешь вместе со всеми на следующий шаббат, когда будет свободный шаббат. Мне 16. И я ему в лицо: вот, есть такие, которым всегда позволяют, когда они просят. А только я, когда я прихожу что-то попросить. Он на меня смотрит и говорит: слушай, ты чересчур хорошая и воспитанная девушка, чтобы я тебе позволил разговаривать со мной в таком тоне, потому что ты сама об этом будешь жалеть. Брысь отсюда. Я поворачиваю плечом вперед и, значит, гордо выхожу, обиженная и оскорбленная из его комнаты. Но так как меня все-таки воспитывали в России в уважении к учителям и старшим, в России вообще, а в моей семье особенно, то я на следующий день пришла извиниться. И вот тут-то и, так сказать, изюминка моей истории, из-за этого я ее и помню на всю жизнь. Извинение было хуже, чем то, что я натворила. То есть я ему сказала так, что я не пришла попросить прощения за то, что я говорила, за содержание того, что я говорила, потому что это правда, но я пришла попросить прощения за тон, которым я разговаривала. Теперь я про себя думаю, что если бы он мог меня отшлепать как следует, это, конечно, то, что надо было бы сделать. Так? Вместо этого он на меня посмотрел и улыбнулся и сказал: «Ну, я же знал, что ты хорошая девочка и почувствуешь себя неприятно. Все в порядке, впереди. Шаббат я не получила, а я вышла красная, как рак, потому что даже в 16 мне хватило мозгов понять, насколько моя просьба о прощении была наглая. И я на всю жизнь это запомнила, что ты хорошая девочка, и тебе не подходит себя так вести. Теперь в школе было так, как он был выпускником системы Ешивот Мусар, то для него самая главная точка дня, его кульминация просто была, когда мы вечером перед ужином шли учить отрывок Мусара. То есть каждая выбирала книгу, по которой она хочет заниматься. Я помню, как раз вышла книга, первая книга истории про Рабби Елевин, Иш-Цадыга. Я, по-моему, она переведена на русский теперь. И как он нам говорил, вот, говорит, самая лучшая книга морали, кто ее сидит, точно знает, как, и учится, точно знает, как себя надо вести. На этот час приезжали рабаним, которые давали нам уроки на актуальные темы по иудаизму. Примерно за год-полтора обучения в этой школе я почувствовала, что из соблюдающей из дома я превратилась в человека глубоко религиозного, который знает, во что он верит и почему он хочет выполнять заповеди. И такой же процесс возле меня проходили мои подруги, когда это было как фоном нашей жизни, а не чем-то, что нам долбали в мозги. А жизнь была веселая. А, к сожалению, к учебе мы относились страшно легкомысленно, а он нас поддерживал задним числом, конечно. То есть мы никогда не наказывались за то, что мы могли сочкануть с уроков, не сделать домашние задания, потому что мы там чем-то заигрались, я имею в виду игры для взрослых. Он прекрасно знал, что все способные и талантливые в нужный момент возьмут себя в руки и хорошо подготовятся к контрольным. Но постоянно не было вот этого вот жужжания в ушах: «Вы не учитесь, вы не, вы не, вы не». Наоборот, в вашем возрасте нужно спать, веселиться. Он пел с нами часами и учил нас петь. И рассказывал, что ему велел так делать его рав. Хоровое пение женщин не есть мнения галахические, которые не запрещают хоровое пение женщин. И ему он сказал: для воспитательной работы ты должен идти по этому мнению. Я помню, как он нас приучал не бросать мусор нигде. Он в какой-то день пришел в школу и говорит: «Так, девочки, и поступило на вас очень много жалоб из деревни, что вы мусорите, можете почистить апельсины, его кожура валяется. Мне за вас просто стыдно. Ну, мы хором, да, жители деревни делают то же самое». Он отвечает: «Вполне может быть, но я не могу отличить кожуру апельсина, которую почистила моя ученица и бросила на землю, от кожуры апельсина, которую почистил житель деревни». А поэтому сегодня послеобеденные занятия отменяются, а мы все берем мусорные мешки и идем собирать мусор по всей деревне. И мы, это был он сам с нами вместе. И мы идем, он как полководец, идет с какой-то палкой, которую он нам показывает, вот тут залезла под ворота, сам нагибается, поднимает, мы 4 часа чистили эту деревню. Я думаю, что ни одна из нас теперь до самой своей смерти не способна на улице даже случайно выронить бумажную салфетку, которую она вытерла нос. Ни единого слова упреков. Мы просто убираем всю деревню. И вот так было во всем. Причем себя он обожал заниматься рассадками. И вместе с нами сидел, высаживал цветы. Приезжают новенькие на интервью. Значит, видят, что возле нас крутится мужчина. Спрашивают, он поднимается, смотрит на них. Они его спрашивают, а где контора Рава Багарана? А говорит, вы пока пройдите в комнаты, положите вещи, я потом скажу вам, куда идти. А кто вы? А я тут обслуживающий персонал. Кстати, он так и говорил про себя, что он обслуживающий персонал для своих учениц. Шамаш. И девочки приехали на шаббат. Ну, а вечером он заходит в костюме, белой рубашке, в шляпе. А кто-то из этих малышек нам говорит, у вас что, шамаш делает кидуш по шаббатам? То мы начали хохотать, мы им говорим, вот это и есть Рав Баран, знакомьтесь с этой персоной. И вот таким он был во всем. И причем человек, который на внешнее не обращал ни малейшего внимания. Вот как я вам про эту оранжевую рубашку с коротким рукавом рассказывала, так он в какой-то год поехал, в Штаты и посреди зимы. И купил себе совершенно великолепный дождевик за треть цены, только странно. Дождевик был белый, и он просто не понимает. Он нам это говорил, но вот объясните мне, почему на меня все обворачиваются, когда я иду с ним. Он хороший, он теплый, он был очень дешевым. Какая разница, или я хожу в черном дождевике, или в белом дождевике. Вот это, а раз так, то для нас внешние условия это не важно, потому что никто не знает, в каких внешних условиях мы окажемся. А главное, это вот то, что мы берем душевные силы, радость, веселье. В один из годов, что я там училась, начались первые попытки поселений в Иуда в Шумроне, так называемые Митнахалим. Теперь ему было понятно, что девочки могут туда сбежать. Поэтому он совершенно организованно посадил всех на автобусы и сказал, мы туда едем в качестве демонстрации поддержки. Но в школе политическая деятельность запрещена. Врагам бы моим столько страданий, сколько директора себе это совершенно открыто позволяют, но официально это запрещено. Так когда все уже сели на автобусы, Он поднялся в автобус и говорит девочкам: «Вы знаете, что я запретил вам ехать?» Мы: «О, не мы, я проболела это». Девочки ему хором: «Конечно, знаем. А почему вы здесь?» «А мы сбежали». «А, ну, говорит, раз так, а я здесь почему?» «А ты приехал нас забирать в школу». Он говорит: «Все все поняли, поехали». Зато он следил вот эти 2-3 дня, что девочки там были, чтобы они были все вместе, чтобы не крутились с парнями. И я должна сказать, что его влияние при нем нельзя было себя вести как-то.
А где вы там ночевали?
Было общежитие. Его условия были по тем годам совершенно кошмарными. Даже по тем годам. Я помню, как к нам приехали директора, и там был какой-то съезд директоров, и один из них увидел наши бараки, так, и говорит: «Господи, он же подобрал то, что я выбросил. Этот барак я помню». Зато все, кто выросли так, нам потом было хорошо везде. А так как было весело, то на материальную часть мы смотрели сквозь пальцы. Были молодые. И, конечно, когда крыша начала протекать, и девочки простужились, тут уже родители устроили скандал, это что-то другое. Ну, как он говорил нам всегда, мы в Иерусалиме жили не лучше. Он с нами проводил кучу времени, не говоря о нас, а рассказывая нам про свою жизнь, про Иерусалим тех времен. Были вещи, которые он говорил, повторяю, девочки, до 18 лет. Он нам рассказывал постоянно свою бабушку, про свою бабушку, которая всю жизнь спала, когда у нее под матрасом лежали ее тахрихим. Тахрихим – это нечто вроде еврейского савана, которого человека одевают после смерти. И он нам говорил: «Вот вы думаете, молоденькая женщина с маленькими детьми на руках лежит в постели, кормит, гладит младенца по головке. Она в депрессию впадала от того, что у нее саван под матрасом». «Нет, — говорит, — бабушка моя знала цену каждого дня жизни, знала, что человек здесь на время. Этот саван служил ей воспоминанием в течение 60 с лишним лет о том, что жизнь надо использовать каждый день, но была самым веселым человеком. Вот, девочки, надо помнить, что жизнь надо использовать и радоваться каждому дню». И от него я услышала, тогда нам было так жутко, когда мы эту фразу услышали, а потом в те годы, что у мамы был Альцгеймер, это была одна из вещей, за которую я держалась ногтями. Он нам говорил: бывает, что приходит возраст, когда родители уже существуют у человека только для одной цели, чтобы он продолжал выполнять заповедь почитания родителей. Он нам говорил очень много вещей, которые я вспоминала с возрастом. И я помню, как лет в 35 я сказала моей лучшей подруге: «Знаешь, я сейчас намного лучше понимаю, многое из того, что он нам говорил. Она усмехнулась и говорит, ну да, ты дошла до того почетного возраста, в котором он был, когда он был нашим директором. Я говорю, что? Она говорит, а сколько лет ему, по-твоему, было, моя милая? И знаю, он был такой взрослый, такой мудрый. Она мне говорит, ну все-таки, попробуй. Вот, говорит, помнишь, какое его семейное событие мы всей школой праздновали в 12 классе? Я говорю, да, конечно, бар-мицву его первенцев, близнецов. Они говорят, окей, так сколько ему могло быть лет, учитывая, как рано женятся в таких кругах? 35, 37? Я на нее смотрю и говорю, слушай, а как он так мог? Говорит, вот потому что он был равбаром. Потом у него и еще до этого я скажу, что я думаю, что есть очень мало выпускников школ, которые через всю жизнь пронесли эти воспоминания. Наши мужья говорят, о, опять не только мои с ней, а мужья наших выпускниц, о, опять пошли воспоминания из Ульпанерова бара. Все, мир умер. Но мы, когда... Вот и еще пример. Он нас в 12 классе попросил подписать такой лист. Так как в нашем классе есть девочки на совершенно разном экономическом уровне, что если кто-то будет очень бедная, а свадьбы тогда, в те счастливые далекие времена, делались по уровню семьи, экономическому уровню семьи, а не так, как сегодня, что ради этого лезут в необыкновенные долги. Так мы все подписали, что если одноклассница будет бедной, то мы не ждем, чтобы нам дали порцию еды, а только поставили какое-то питье с печеньем. И я была на такой свадьбе, где как только подавали еду, мы выходили болтать в коридор зала, где для нас стояли бутылки с водой, соком и печеньем. Ни одна, даже самые близкие подруги не сидела в зале и не ела порции. Для того, чтобы все могли приезжать и танцевать у всех, и веселиться вместе. И нам он сразу сказал, что извините, но я на ваши свадьбы приезжать не буду, потому что если я буду приезжать к выпускницам, то я могу закрыть школу. Я каждый вечер буду ездить на свадьбы вместо того, чтобы работать. Но если я оказался в городе случайно, где эта свадьба, я, конечно же, забегу. А поэтому прошу не ревновать и не делать выводы, что вот у этой я был, а вот у этой я не был. То прошли годы. Когда ему было 58-59, мы узнали, что он болен. Причем у него рак в ноге был, начал развиваться. И мы попросились выпускницы приехать к нему в его школу. Она уже переехала, была в другом месте на шаббат. И устроили шаббат, какой-то класс отправили по домам, мы были в общежитии с семьями. Ему было уже так плохо, что он к нам даже встать не мог, мы все семьями по очереди заходили к нему в комнату. И Я же вам говорю, я училась в школе для вязаных кипу. Когда я с моим мужем в штрану и с моими детьми, с песами зашла к нему, и он на них посмотрел, и муж ему говорит, сколько я про вас слышал, он на него смотрит и говорит, вот именно так я себе это представлял. А потом мы в шаббат сидели, каждая рассказывала друг другу, что она делает. Нам было лет по 35 тогда. И я говорю, что вот он только что моему мужу так сказал, жалко, что не сказал мне, а то я себе это совершенно не представляла. И потом решили праздновать его 60-летие. Ну, собственно говоря, всем было понятно, что этот юбилей – это скорее прощание с ним. И вдруг в этот вечер звонит сестра моего мужа и говорит, у нее сегодня помолвка первого сына. Я смотрю на мужа с отчаянным взглядом в глазах, потому что более семейного человека, слава богу, чем мой муж, на свете нет вообще. То есть для семьи делают все и больше. И я ему говорю, и куда же я должна идти вечером? Он на меня смотрит, пожимает плечами. И говорит, я тебя вообще не понимаю, тебе непонятно, где ты должна быть вечером. Я думаю, что сейчас я услышу, что семья – это самое важное на свете. Он мне говорит, в семье еще будут десятки свадеб и помолвок. Ты должна быть у Рава Баарана, это не под вопросом. Брысь! Я осчастливленная. Хватаю сумку, лечу к автобусу. Куда точно нужно доехать, я не знаю, я знаю примерный адрес. И вот начинают собираться женщины, еще женщины. Все очень скромно одетые. Все, я понимаю, что я еду в правильном направлении. Мы приехали. Ну, естественно, для того, чтобы его видели, сделали трибуну. И его уже просто втащили туда под руки. Но он встал говорить. Это была действительно прощальная речь. Но он ее провел совершенно не в траурном тоне, а очень мило и весело. Он шутил, как он всегда умел шутить. Кстати, я прервусь. Пример нашей наглости и его веселого и остроумного отношения к этому. Значит, Пурим в Ульпане. И на Пурим мы сделали пуримскую ярмарку. 2 недели вся школа ходит на головах. Запрещены контрольные в это время. Девочки должны веселиться не 1 день, а 2 недели. И на пуримской ярмарке соревнования на королеву красоты Ульпан. И, значит, голосуйте, кладите имена. А он в это время лечил зубы и ходил в страшном состоянии. И первое место, нет, третье место, одна из самых красивых девушек, вторая. А на первое место единогласно выбран Рав Баран, причем подчеркнули, что это из-за красоты его зубов. Большее хамство можно? Я думаю, что нет. Он залез на пьедестал, покрутился кругом на одной ножке и улыбнулся нам своим полубеззубым ртом. Ни единого слова хамки, дуры. Так вот, чувство юмора ему хватало всегда, и поэтому даже эту прощальную речь он провел блестяще, с юмором, весело. Но в конце он сказал две вещи. Одну, которую я думаю, что каждый родитель и каждый воспитатель должен взять для себя на всю жизнь. Он нам сказал: я хотел, чтобы девочкам было хорошо не когда-то в будущем, а чтобы они были счастливы у меня здесь каждый день и всю жизнь. Я изо всех сил старался сделать так. А закончил он так: скоро я пойду сидеть, вы знаете, как говорят, что праведники сидят в суке из кожи Левиатана. Скоро я пойду сидеть там, и я развешу там все ваши фотографии, чтобы помнить о вас всегда. А вы оставайтесь тут и продолжайте то, к чему я вас воспитывал. И несколько тысяч женщин заревели в голос. Плач был, как в Йом-Кипур, мы не могли остановиться. А еще через несколько месяцев его не стало. И это его не стало в шаббат, как праведника. И в Моцей-Шаббат, эрев Роша-Шана вечером в Йом-Ришон, а Моцей-Шаббат похороны. Ну, толпа же, которая была на похоронах, можете себе представить. И его сын, который его испил, провожал его прощальной речью, сказал: сегодня вечером первый раз в жизни из-за моего папы поссорились в очень многих семьях. Потому что все женщины говорили: мы должны идти попрощаться с ним, потому что это наш отец. А мужья говорили: мы должны идти прощаться с ним, потому что благодаря ему у нас такие жены. И говорит: я вижу многих, у которых этот спор закончился в том, что приехали две страны. Вот это был человек, с которым лично, с лицом в лицо, и разговаривала, может быть, за школьные годы 4-5 раз, и который во многом сделал из меня то, что я по сегодняшний день. То есть человека, для которого религиозная жизнь – это не потому что… Не только потому, что так надо, конечно, так надо, но потому что я ее считаю самой счастливой и самой правильной, которая только может быть у человека.
Вау, просто нет слов.
Всегда, когда я про него вспоминаю, нет слова.
Вы видите, сколько женщин вам написали?
Я вот одеваю очки, чтобы посмотреть то, что мне писали. Ой, что-то мой чат не хочет открываться.
Хотите, я вам зачитаю?
Ну, то буду очень благодарна. О, пошло. Нет, не срабатывает.
Не срабатывает прочитать, я зачитаю.
Если можно.
Да, конечно. И
О, все. О, кто-то пишет, что ее дочь училась у него. Замечательно, и она тоже. Вы обязаны своим девочкам обеспечить шедух. Не дайте им страдать. Как вы думаете, как директор понял, что вас надо принять в школу, не побеседовав и без экзамена? Я не берусь. Бог меня любит. Вот так я могу это объяснить. Единственное. Ой, действительно, если бы я могла написать о нем и о школе, было бы бесконечно, бесконечно трогательно и радостно. Но есть, говорят, что его жена собрала наши воспоминания и на иврите записала. Но я про него могу сказать то, что сказали про моего папу, который ушел в Рашходеш, а из-за этого нельзя были запрещены эспедим, прощальные речи. Папа преподавал в Махон Лев. И один из его учеников потом, когда пришел Ленахем в траурную неделю в Шива, сказал: кому нужны были эспедим, когда там стояли сотни живых эспедим? Среди них были такие, которые были в кипах, в шляпах, с белыми кипами, которые по поводу события одели на голову. Так вот, когда мы собрались, так как он проработал дольше, чем мой папа здесь, то нас там были тысячи живых эспедим. И вот я думаю, у нас было мой выпуск 70 человек. Я не думаю, что даже 5% из него не религиозны. В худших выпусках 10%. И он про себя говорил, что он берется в одной школе воспитывать девочку из самой-самой религиозной семьи. Были у нас такие девочки из семей совершенно харадимных раввинов в окрестности, которые предпочитали посылать к нему, а не в провинциональный Бейт-Яков. И до девочки, которая приехала из семьи, которая еле-еле соблюдает традиции, он берется воспитывать их вместе, и что все выйдут глубоко верующими людьми. Спасибо всем, кто написал мне в личку, и действительно память об этом праведнике, она просто бесценна.
Очень много благодарности, если вы видите от женщин.
Я вижу, я уже вижу.
Что это до слез, и огромное спасибо, что вы поделились, и впечатление потрясающее.
И я всегда говорю, что я вижу в том, что я там оказалась, особое проявление любви к Всевышнему ко мне.
Да, и то, что вы с вашей подругой смогли поддерживать связь столько лет, несмотря на то, что внешние проявления были так различны тоже благодаря ему, да, потому что в другой школе сложно представить себе такую картину.
Совершенно верно. И у нас очень многие продолжают дружить десятилетиями.
А интересно, из нашего...
Да. Что? Да. Вы что, я спросите сперва.
Вы говорили, что каждому выпуску на вашему классу, в частности, он говорил, что из вашего класса он выйдет выдающиеся люди. Мы знаем это с нашей стороны, да? Но вы знаете, ваши подруги, действительно, вы видите по выпуску, чем они занимаются. Действительно, из них выросли такие люди.
Вы знаете, я вам расскажу что-то. Его уже давно не было. А нам, когда исполнилось 50, мы к юбилею собственному решили собраться. Ну и поехали, значит, я приехала из обеих классов примерно половина. Нас было больше 30, меньше 40. Ну и, конечно, собрались, посмеялись, повспоминали, а потом делаем круг. Каждая рассказывает, чем она занимается. А у меня с ним была такая история. Я рвалась сделать год добровольной службы, неофициальной. Я уже к тому времени была достаточно религиозная, чтобы знать, что раввины запрещают то, что называется подмена армейской женской службы в Израиле, шнат ширут. А на добровольных началах, причем у меня была идея, которую я с потрясающим провалом осуществила через 2 года, то есть я пойду куда-нибудь вожатой в общежитие Мадрихой и буду воспитывать еврейских девочек в духе, в котором он нас воспитывал. Родители мои были категорически против, понимая, что это совершенно не по моим тогда еще узким плечам. Да и уже в атмосфере разбирались лучше. И папа мне говорил: скажи, моя милая, ты ж хочешь ешив-шидух с человеком, который учится, а он узнает про тебя, что ты шнат-шерут делал, а я ему начинаю доказывать, что это не шнат-шерут, я никогда не нарушу то, что рабаним говорят. Он говорит: да-да, я буду каждому объяснять все это. А кому я такая не нужна? В общем, все разговоры 18-летней дуры. И я в слезах прибежала жаловаться директору на несправедливость родителей. А он мне сказал такую фразу, от которой я ревела, совсем не в восторге. Он мне говорит: слушай, если бы у меня тут был 13-й класс, я бы тебя в нем оставил мадрихой. Тебе надо идти учиться. Ты, из тебя еще вырастет большая женщина, ты способна, и шаг дола, ты способна на многое, вперед надо идти учиться, надо развиваться. Вау, я вышла в реве, подруге говорю: я не хочу быть никакой большой женщиной, я хочу быть как все, идти на добровольную, значит, идти делать хорошее для еврейского народа. Ну, пришлось отложить хорошее, так, но дело не в этом. Я потом в 20 лет пошла так работать и сбежала, благо был подходящий повод, через 3 месяца, потому что с моими принципами доверия в неподходящем для этого месте какой был балаган и что шло, я предпочитаю не описывать. Тяжелое воспоминание. В 18 я думала, что это было бы еще хуже. Мама, мне повезло, в кавычках, конечно. Мама должна была пройти серьезную операцию, ей нужна была помощь дома, и я воспользовалась этим, чтобы сбежать и замести свои следы. А, значит, отец мой говорил, что ему очень жалко, что я не выстояла в этом, но я понимала, что это я не доросла. Но это я поняла в 20, а не в 18. Умнеешь потихоньку. Так вот, эту вот фразу его, что из тебя может быть большая женщина, мы когда все собрались, и каждая рассказывала про себя, что она делает в том месте, в котором она живет, какие семьи люди создали, что, так сказать, какая их польза не только для самих себя, а для всего еврейского народа, я шепнула той, которая ввела этот круг, что я хочу после всех сказать два слова. И я им рассказала тогда эту историю, говорю, слушайте, я здесь уже 2 часа сижу и слушаю. Он же нас вырастил нашим гдолот, большими женщинами. Каждая в своей области, каждая совершенно в соответствии с ее индивидуальностью. Но я думаю, что действительно каждая в своей сфере, в своей среде приносит пользу еврейскому народу. Ой, тут грустный вопрос. Если сегодня похожие школы для девочек, которые начинают соблюдать? Я не знаю.
Здесь есть такой вопрос, Рабанит Цепора, я вам прочитаю. Рабанит Цепора, спасибо вам огромное. Просто слезы наворачиваются, слыша о таком праведнике. У нас сейчас очень похожая ситуация со старшей дочерью. Ей 14, и мы 4 года в Израиле. Сейчас первый год в семинаре Бет Яков, и она себя чувствует очень одинокой и несчастной. Я, затаив дыхание, слушала, когда вы начали говорить с ним о том, что хотите уйти со школы, так как одиноки там. И как раз в этот момент у меня пропал звук. Если вы можете повторить его ответ, я буду очень счастлива.
Его ответ был, что глубоким смыслом то, что он мне сказал тогда, думай меньше. То есть попробуй пойти навстречу подружкам. Он мне сказал, проходит какое-то школьное мероприятие, ты сидишь в стороне. Попробуй, даже если тебе это кажется смешным, не на твоем уровне, принимать участие. Попробуй, чтобы девочки к тебе привыкли и могли тебя понять. Это была очень непростая работа и для меня самой. Потому что, как через много лет написала мне моя подруга, она говорит, я до сих пор помню твой удивленный взгляд, когда мы выплясывались и кричали, а тебе это казалось таким детским и примитивным. Но я должна сказать, что когда я начала танцевать и веселиться, в какой-то степени наша советская жизнь была очень-очень тяжелой, несмотря на все, что родители старались сделать. Но я не была девочкой 15 лет, когда я сюда приехала. Так вот, Ульпана Рава Багарана вернула мне мое детство и мою молодость. И когда я дружно вместе со всеми, сперва просто потому, что надо не выделяться, старалась валять дурака, то это постепенно я поняла, что да, простое веселье наполняет душу радостью. Что касается вашей девочки, потому что меня этот вопрос очень лично как-то дал мне почувствовать. Я советую попробовать и поговорить и с ее классной руководительницей, и с директором школы. Может быть, они могут предложить, кто из девочек мог бы неофициально, не дай бог, но как-то взять какое-то шефство, стать подругой, звать к себе, где-то гулять вместе и потихоньку ее втянуть в класс. Потому что одна из вещей, которую для меня сделали, это вот из той комнаты, где я была в четырех стенах, у нас поменяли, мы не имели права выбирать, с кем мы хотим жить в общежитии, а начальство составляло список. И я оказалась в комнате, где разбили пары и тройки. То есть ни у кого в комнате не было самой близкой подруги. И начали образовываться новые дружбы. Вот так моя дружба на всю жизнь образовалась. Так вот, очень-очень важно какое-то такое шефство, которое помогло бы тактично войти в класс. Я могу сказать про эту свою подругу. Я помню, как мы вместе занимались, и мы сидим, читаем по учебнику. Темп моего чтения на иврите, он 4 слова в минуту. Я еще по слогам читаю, разговариваю очень свободно, а как все, читаю очень медленно. И она мне говорит: так, мы готовимся, одну главу читаю я, другую главу читаешь ты. Я говорю: послушай, ну это же бесполезная трата времени. Мы эту главу будем читать в 10 раз дольше времени, чем надо. Я на слух запоминаю прекрасно, читай ты. Глаза в потолок и безразличным тоном. Одну главу я, другую главу ты. Благодаря ей я еще до конца школы совершенно свободно стала читать на иврите. Так вот, когда есть одна подруга, я потом дружила с половиной класса, со второй половиной не дружила, потому что по характеру не, да? Но вот это меня как-то втянуло в общество, в компанию, одиночество закончилось. Стало легче. А всегда есть одна-две хорошие девочки в любом классе, с которыми, если взрослый доброжелательно поговорит и попросит, согласятся пойти навстречу и помочь вашей дочке.